Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов. Сегодня отец Дмитрий будет читать, а мы слушать его книгу «Мозаика жизни».
Да, мы немножко прервались, были какие-то впечатления, которые жизнь открывала, и встречи какие посылал Господь. Это тоже очень важно, ведь важно свежие впечатления передать, потом ты забудешь, и такой остроты ощущений уже не будет, а хочется поделиться со своими слушателями, со своими друзьями. Я уже называю слушателей друзьями, потому что я так их чувствую, потому что если мы общаемся уже не один раз, вот, я читаю, вы слушаете, и мы потом беседуем с Ильей, то есть с вами через Илью, да? Ну, у нас есть основной текст все-таки воспоминаний сейчас об Украине. Продолжаю читать о лучших людях Украины, о монахах. 90-е годы, Киево-Печерская лавра. И так или иначе пришлось общаться с людьми, которые были около лавры, там рядом город Борисполь, люди верующие, вот, которые посещали все время эту лавру. И мы с ними познакомились, и больше того, мне там пришлось даже в собор, который новопостроенный в Борисполе, делать деисусный чин на большой высоте. Собор был 21-купольный, огромнейший прямо, огромный собор, построенный владыкой Сафронием, архиепископом, который сам его спроектировал и сам расписывал даже купола там и очень ответственные части. Очень талантливейший человек, кстати, талантливейший.
А где он сейчас?
Он так и есть, владыка Черкасский, Бориспольский и Каневский. Так как он был, так он и остался. В лавре преподавал, церковно-славянский язык преподавал, насколько я знаю. Ну и вот дар такой художник, представляете, в куполе расписывать, да еще с каким талантом, такое впечатление, что он только этим и занимается. А он владыка.
Наверное, это очень сложно, ведь краска, по идее, должна стекать, это же наверху.
Ну, под куполом. Да нет, он уникальный человек, потому что он и там много открытий таких архитектурных у него было. Ну, вот, знаете, вот как в древности люди. Он мне рассказывал, как, например, приехал плотники из Западной Украины, которые из дерева могут купола делать, вот обшивку купола. Для того, чтобы покрыть вначале купол, например, медью, да, там медью покрыто. Надо сначала обшить деревом. Это надо большое умение было иметь. И вот приехали и говорят, ну а где ваш проект? Он, какой еще проект? Поднимайтесь наверх. А я думал, о дилетантстве, мол. Поднялись наверх. Он говорит, ну, показывай там до груди. Он показывает до груди. Руку поставил. Он говорит, нет, повыше, до подбородка. Так, до носа. Вот, вот такой купол, понял? Вот, понимаете? Понял. Все, и 21-купольный собор сделан, представляете? Ну, есть же самородки такие, они были, есть и будут на Руси, в славянском мире. Ну вот, я так приятно вспомнить, что такие живые таланты, не обязательно, он же не учился этому, художник тут так не заканчивал. Я расписывал посетителя под куполом, как Феофан Грек, по строю штукатурки, это большое умение. И он этим всем владел, представляете? Ну ладно, продолжаем наше чтение. Я говорил, что я сейчас буду читать рассказы вот об этом украинском мире, Киево-Печерскую лавру, где я прожил около 4 лет и делал иконостас первой церкви на Руси монашеской в Дальних Пещерах, конец 11-го, начало 12 веков, иконостас, потому что иконы там от сырости, они имели свойство зацветать, краска портилась, иконы портились. И отец Зенон, для которого я мозаику сделал, в это время был в Псково-Печерской лавре, он посоветовал благочинному отцу Алипию взять меня, так сказать, в качестве иконописца, мозаичиста. И вот я там около 4 лет находился в трудниках и делал иконостас, и параллельно еще по приглашению нашего владыки Сафронии, который меня рукоположил потом, да, о котором только что рассказывал, я еще делал иконы для Бориспольского собора, мозаичные. Я хотел сказать, что я, конечно, жил в это время в лавре, жил под лестницей, у меня ни одного окна не было, жил почти монашеской жизнью, часто ходил на братский молебен, почти постоянно. То есть мне эта жизнь монашеская очень близка была, нравилась, и потом она помогала делать иконы. Потому что кто иконописец, каждый знает. Не помолишься, ничего хорошего не получится за день, ничего не получится.
А не было у вас желания стать монахом?
Вы знаете, у меня было уже четверо детей, и тут вопрос как бы вот сам себя исключает. Мне нравилась эта жизнь монашеская, там много, тем более вот эти первоначальные, когда открыли лавру, там много было светлого, хорошего и такого неустоявшегося, но горение было, у всех монахи горели прям. Понимаете, очень интересно, когда монастырь только открывается, очень много хорошего проявляется, лучшего в человеке проявляется. В монастыре, где традиция уже сложившаяся, например, Почаева, там свои достоинства. А в монастыре, которые открываются, тем более, где традиция испокон веков была, но она прервана, понимаете, там вот это горение очень чувствовалось у каждого монаха, невероятно чувствовалось.
Как говорится, не замылилось еще.
Да-да-да, вот настолько все остро, и много подвигов надо вообще совершать, и молитвенных, и таких просто человеческих, для того, чтобы, так сказать, монастырь обрел традиции, чтобы монастырь жил полной монашеской жизнью. И вот и там интересные люди, там не только монахи были интересные, но вот ребенок, о котором сейчас я буду рассказывать, он тоже герой моего рассказа. Вот послушайте, мы за него в ответе. В 1991-92 годах многие прихожане, посещающие утренний братский молебен в лавре, помнят маленького 8-летнего хлопчика со своей тихой, скромной и молчаливой матерью, который не отходил от нее, только что за юбку не держался. Они раньше других, а часто самые первые, приходили в пещеры. Было ощущение, что они там и живут, как затворники в пещерах. Как-то разговорились с матерью Ромы. Узнал, что она с сыном сбежала из города Запорожья от мужа-самодура, который часто напивался и бил свою жинку. А когда сынок Рома заступался, то и ему доставалось. Есть у нее нет ни родных, ни своего угла, ни кола, ни двора, как на Руси говорится. Приходится ночевать, где придется, а трапезничать в паломнической столовой. Жалостливых людей много, кто-нибудь всегда помогал. Когда я поинтересовался насчет учебы ребенка, она сказала, что несколько раз пыталась устроить школу, но за неимением необходимых документов не принимают. Домой вернуться боится, не хочет повторения старой жизни. Поэтому в свободное время она занимается с сыном арифметикой, а книжки он сам читает. Научила его читать очень рано. Прошел год, полтора, а мама с сыночком все ходят на братский молебен и на все службы, невольно подавая пример не только послушникам, но и монахам. Вы знаете, как это... Вот я сейчас перед глазами прям стоит. Ты заходишь в пещеры, пока прикладываешься к святым угодникам, а там очень много, и в дальних, и в ближних пещерах. Службы идут по очереди, вначале в дальних пещерах, потом в ближних. Вот. И пока приложишься, подходишь к месту, где будет литургия, там уже есть подземные храмы, подходишь, например, к Благовещенской церкви, где иконостас сделал. А они уже стоят с мамой, Рома и мама, стоят уже молятся. Так это умилительно и так... Ну, пример невольно дают. Они ничего не говорят, просто стоят и молятся. А что еще, какой еще пример нужен для верующих людей? Это было замечено священноначалием. Было решено пошить ему подрясник и принять число братьев в качестве послушника, что и было сделано. Одели маленькому молитвеннику подрясник на умиление тетушек, да и всех верующих, приходящих на лавские службы. Потому что обычно завсегда-то и ходят, ведь одни и те же люди ходят. И, конечно, их успели полюбить, и когда Рому одели в подрясник, все, особенно тетушки, конечно, от умиления слезу роняли. Более того, Рому по ходатайству монастыря даже приняли в школу недалеко от лавры, куда он ходил в подряснике с ранцем за плечами. Этим все и ограничилось. Никто из священноначалия не догадался отдать ребенка в какие-то хорошие руки опытному монаху, чтобы он был как возле мамки, с утра до вечера и отвечал за его воспитание. В это время в лавре началось очередное роение, брожение. Сменилось священноначалие. Наместника поставили архимандрита Иоаннафана. О Роме вообще забыли. Не до него дел хватает. Ребенок был предоставлен самому себе. Прошло около года. На службах и братском молебне Рому стали видеть реже. Потом приходилось слышать, что парень стал портиться. Чрезмерный интерес проявляя к панихидному столу, где, жалея его, всегда перепадало что-нибудь вкусненькое. Его мать не могла изменить ситуацию, работая с утра до вечера в прачечной, куда ее приняли. Многие жалели парня, обсуждали этот вопрос с монахом Симеоном, с которым я сдружился, и пошли просить благочинного, чтобы отдали мне его подмастерье, мозаики учиться, и Симеону помогать свечи изготавливать. Обещали подумать. А через несколько дней случилась очередная проверка порядка в кельях. Рома был уличен в лукавстве и воровстве. Нес сумку со сладостями, а в помещении, где была его кровать и тумбочка, нашли какие-то старые недоеденные конфеты и сотню мурашей, облепивших эти сладости. Раньше ему с матерью нужно было выживать. Трудности только закаляли и укрепляли веру в помощь святых угодников печерских. А учрежденный статус, черный подрясник, который так ему шел, и недостаточный контроль охладили горячую веру ребенка и довели до беды. Когда я через неделю приехал из дома, из Подмосковья, куда ездил на побывку, узнал, что с ним решили не возиться, убрав его из лавры. Больше ни Ромы, ни его матери никто не видел. Иродиакон Иларион сокрушался. «Уси мы за него там відповимо, все мы за него там ответим», указывая пальцем на небо. «Такого хлопца не уберегли, такого парня не уберегли». До сих пор, как сказать, кровь и сердце обливается, что вот так все получилось. Понимаете, вот очень важно, чтобы фрукт созрел, обязательно очень важно, чтобы все вовремя было. Для меня пример, как должно быть, мне рассказывали в традиционном монастыре в Почаевской лавре, которая не закрывалась, слава тебе, Господи, да. Как там все это происходит? Принимают послушника. Он приходит, вот хочет, я хочу в монастырь. Ну, хорошо. Приходит в своей одежде. И самые черные работы. Чтобы жизнь медом не казалась, чтобы он не думал, что монастырь это вот только вот молиться, и светлая радость там, и одна благодать. Благодать, она, конечно, везде и во всем. Ну, не будем забывать пример Иоанна Дамаскина, который отхожие места очистил. Самый образованный человек в свое время был. И ставит этого послушника на всякие работы, как я сказал, да. Проходит год, второй. У него своя одежка уже рвется. Он мечтает о рабочем халате. Его называют халатохворный, то есть мечтающий о халате. Халатохворный, красивое название. Ну, ладно. Проходит 2,5, а то и 3 года, дают ему халат. Он счастливый. Представляете, заработал халат. Это, конечно, не подрясник, но он уже, видно, что не мирской человек, уже какое-то отношение к монастырю имеет. А главное, он своими трудами действительно его заслужил, этот халат. Вот что дело, понимаете? Это же, так сказать, предвестие подрясника. И проходит опять время какое-то, там год, два, а то, может быть, и 3. Ну, смотрят, вроде хлопец-то ходит и на молебны ранние, вот, и послушный, и смиряться пытается, смиряется. Ну, вроде монашеский, вроде монастырский человек. Ну, спрашивают у него, да-да-да, подтверждает. Или не подтверждает. Не подтверждает, значит, уходит в мир. Подтверждает. Ему тогда потихонечку подрясники ему шьют. Дают подрясник. Представляете? У него же другое отношение. Отношение к подряснику как к святыне. А не просто красоваться там, как выглядишь ты там. Не в этом, как к святыне. И вот получил он подрясник. И опять продолжают его испытывать. И проходит еще время какое-то, да, и там на 7-8 году а то и 10 лет пройдет. Зависимость от того, как зреет фрукт. Они же видят, насколько человек духовно преуспевает. Это все видно, очевидно. Люди духовно опытные же, там старцы, все видят. Ну, хорошо. И тогда начинает он, если он не был женат, то есть если у него нет семьи, там, в общем, если он канонических препятствий нет, ну, спрашивают, пойдет ли он, может, так сказать, радиакона может тебя, как ты? Я видел людей, которые отказывались. Они говорят, нет, я в монашестве, мне достаточно. Я знаю таких людей, причем замечательных людей. А я, по-моему, не знаю, читал я или нет, о Симеоне. Вот. Он отказался от иродиаконства. Вот. И говорит, я, нет, достаточно монашества, и, дай Бог спастись в этом чине. Вот. И на фоне, если вы знаете, традиция такая, что лучше меньше чинов получать, понимаете, что вот эти лычки, то есть вот священство, иродиаконство, потом иеромонашество, оно не приближает к Богу. Монах, любой мирской человек может быть выше другого человека, который даже в сане. Бывает такое. Я читаешь жития святых, это бывает. Ну, блаженные, они же не были даже и священниками многие. Феофил там киевский, ну и другие, да. И какая прекрасная традиция на фоне. И вот это неправильное устроение, что если человек получил какой-то сан, хоть маломальский, да, что он уже, так сказать, приближен к Богу, ничего подобного. Я не буду называть имени, но я знаю человека, который там за 2 года вырос от иродиакона в архимандрита. И все в один голос говорили, такой замечательный был человек. И все сожалеют до сих пор, когда я встречаю, какой был замечательный иродиакон, какой простота была. А сейчас он уже летел высоко, далеко, и насколько это спасительно, Бог весть. Я говорю, это не с осуждением, а с сожалением, что такое в нашей церкви, в монастырях наших это есть.
Отец Дмитрий, но это ведь древняя традиция. Монашество очень долго не знало в своей среде клириков, это были редчайшие люди. Обычно приходил кто-то из близлежащего города или села и служил литургию по воскресным дням, а монахи принципиально не рукополагались. Наверное, в этом очень большой смысл.
В древних монастырях это было вообще норма, вы знаете. Приглашали, да, действительно, священника, и он приходил, служил литургию. Вот, а там были тысячи монахов, вот у Пахомия Великого, там еще других великих старцев, да, первоначальников наших, да. Пустыня горела молитвой. И там было не до чинов, там была живая такая духовная жизнь, которая нам и не снилась вообще, наверное, да.
Да, наверное, когда духовная жизнь остывает, начинается погоня за чинами. Это, наверное, один из самых ярких признаков выгорания.
Вы знаете, там, где мудрый наставник, мудрый игумен, он всячески тормозит продвижение. Он испытывает, проверяет, ведь ему же дальше с этими монахами, он за них отвечает перед Богом и перед ними, понимаете, за их спасение отвечает. И, конечно, нет цены тому игумену или тому начальнику монастыря, да и епископу тоже, да, который понимает этот процесс, глубоко понимает и дает возможность этому яблоку созреть по-настоящему, давать время, чтобы он не зеленое упало, это яблоко, понимаете, уже как бы готовое, а налилось бы своим цветом, своим соком, понимаете, и человек вкусил бы этой монашеской жизни в полноте, полюбил ее и прошел все ступени от самых низких до самых средних и дальше. Ну вот так. Так что как не сожалеть о романе, который мог быть светильником церкви. Но почему не отдать, скажите, вот старому монаху какому-нибудь изначально? Там же достойные люди-то были, не один, понимаете. У каждого было свое послушание. Но был бы он келейником, к того же Илариона, который уже покойный, да? Вот. Не было бы такого, что случилось. Ну, не было бы этого. Вы знаете, конечно, я должен оговориться, конечно, монастырь только возник. Когда я был, представляете, 5 игуменов сменилось, шутки, что ли? Вот владыка Павел сейчас там, да, он последний сменился, как-то при мне, 5 игуменов. Вот, и, конечно, это сказалось, новая метла по-новому метет, новый игумен по-своему представляет и монашескую жизнь, и устроение, и все по-своему как бы устраивает, как он считает это правильным, понимаете? И там было, наверное, недоромы и, там, и так далее, хотя правильно сказал в конце иродиакон Иларион, «Уси мы за него там ветповымо», то есть все мы за него там в ответе, понимаете? И я тоже свою вину. Не чтобы вот прийти раньше, но, правда, я уже узнал об этом, я же с другим занимался, я узнал о том, что он уже стал, так сказать, разболтался и как бы изменил свои добрые привычки, когда уже было, это очевидно, понимаете? Вот. Но все равно, и я думаю, многие люди, когда не стало Ромой, он ушел из монастыря вместе с мамой, почувствовали свою вину, и я до сих пор это чувствую. Такого парня не уберегли. Но насчет любви, там, где есть подлинная настоящая любовь, там люди как бы устраивают все как бы правильно. Они не впишат золотить купола. Они не спешат строить красивые кельи, находить спонсоров, чтобы это было богато и здорово, чтобы скорее это все блистало. Любовь тоже руководит, как бы она в правильную сторону все направляет. Человек следит только за внутренней жизнью, только за внутренней жизнью, своей и окружающих. А если он игумен, тем паче. Редко, знаете, встретишь человека, начальствующего, чтобы он, например, совмещал в себе дар хозяйственника, дар начальника, он все должен быть и тем, и другим, и третьим. И дар, например, понимать в искусстве, понимать в иконе. Ведь можно, не буду называть монастыри, можно так расписать, чтобы подешевше было, понимаете? Можно так расписать, что ну, просто некачественно расписать, а что это самое?
Безвкусно.
Безвкусно, да. И редко встретишь человека, который... Прям редко встретишь, чтобы священник совмещал или игумен совмещал все эти качества в одном человеке. Очень редко. Но когда это есть, это прям, конечно, просто замечательно. Я помню, попал я в храм Дмитрия Смирнова, вот, и я поразился, что там золота вообще почти нет. Ну, нет золота, понимаете? И поют так тихо, там два или три человека поют, знамена враспеем, тихонечко. Какая-то особая служба другая. И вот это золото не бьет в глаза, не выкалывает нам глаза, а молиться хочется, прям хочется от этого атмосферы только, от этой тихости, понимаете? Да, там, представляете, даже нимбы золота не имеют, представляете? Я думаю, Господи, побольше бы такого, вот поставить бы отца Дмитрия смотрителем, хотя у него хватает обязанностей, конечно, над всеми вообще храмами, чтобы он добро давал. Ведь позолота, она же, опять-таки, к Богу не приближает нас. Ну, что говорить об этом, понимаете? А вот такой вкус, какой у него, редкий, без золота, без особых затрат материальных, кстати, понимаете? Цены этому нет. И это побольше бы таких храмов. Я до сих пор, эту службу у меня в сердце осталась. Обычная служба была. Вот сердце осталось настоящее. Вот так, такие должны быть службы, понимаете? Тихие и глубокие. Вот, они золотые. Золото в другом. Золото должно быть в сердце наше золото. Золото что? Христос наш. Вот что такое золото. В этом смысле еще говорил Алексей Ильич Осипов. Приходят, говорят, ну вот люди богатые, вот какой купол позаколотить? А он говорит, да не купол, просвещать народ надо. Ну вот если хотите действительно доброе дело, давайте издадим вот книжку, которая на пользу будет и бесплатно распространим по храмам. И они это делают. Ну, там авторитет Осиповича высокий, поэтому, конечно же, и, так сказать, издаются его книги, и бесплатно раздаются или, так сказать, распространяются в храмах.
Многим нашим слушателям очень нравится Алексей Ильич, а многим категорически не нравится.
Вы знаете, Сократ тоже многим нравился и многим не нравился. Но когда Сократа обвинили, там один камешек только перевесил, да, когда там, помните, тогда судили Сократа, ему цикуту надо было его выпить яд, он безропотно выпил, и даже ему была возможность и уклониться, его друзей были богатые люди, они бы ему побег этот устроили, вот отказался от этого. Вот. Ну и что, не стало Сократа, и сразу казнили, стратегов казнили, ну и что же, и Афины рухнули, Спарта, так сказать, стала победителем, понимаете, а ведь везде нужен свой Сократ, везде этот овод, который говорит правду, он нужен, везде, во всем, в любой структуре, я так думаю. Поэтому, извините меня, не глупые были цари, которые возле себя держали юродивых, которые с ним говорили, правду матку лепили, понимаете, нравится царю, это не нравится, так сказать, дурачки были, совсем не дурачками.
И в любой структуре этого овода стараются как можно посильнее ударить рукой, чтобы уже насовсем. Я, честно говоря, не помню таких царей, чтобы возле себя юродивых держали. Шутов, да, а юродивых?
Простите, ну, часто шуты были юродивыми. Иоанн Грозного там и другие цари многие этим пользовались. Я говорю, сознательно. Человек умный. Относительно умный. Ему нужно всегда, ведь приближенные не скажут же правду. А этот вот шут, ну что с него взять, с этого шута, понимаете? А вдруг он такое залепит, потому что задумается этот властитель, понимаете? А может быть, и скорректирует свои действия. Так что я думаю, что ну вот это большой смысл в этом есть, понимаете? И вообще, если люди шушукаются, и нет ни одного человека, который бы говорил вот так откровенно и открыто, понимаете, что-то нездоровое. Изнутри может это разъесть, так сказать, этот грибок, этот плесень, есть весь организм уничтожить. Вот в чем я. Разве вы не согласны? Это в любой семье, даже, вы знаете, в любой семье, даже в структуре семьи. Или бабушка, или дедушка, или кто-то там, я не знаю, там, или сынок вот такой правдивый, понимаете, который там лицемерие там, родителей там, или, так сказать, каких-то что-то проявляет. Везде какой-то вот такой более человек, который более правдивый, или который не переносит лжи, понимаете, он как бы совесть этой семьи, это совесть этой структуры, всегда он существует. Ну, вот так.
Но в семьях все-таки люди друг друга любят и терпят. А структура обычно таких людей старается все-таки из себя исторгнуть.
Ну, вы знаете, еще раз говорю, ну, судя по примеру Сократа, вот, и другие примеры, наверное, но их роль от этого меньше не становится, еще увеличивается больше. Вот в чем дело. Сократ никуда его не денешь в истории человеческой мысли, в истории культуры человечества. Это фигура очень значимая. А его отравили. А ему пришлось выпить чашу цикуты.
Конечно, нельзя сравнивать Сократа и Христа, но ведь Господа тоже убили именно потому, что он говорил правду. И говорил правду таким людям, которые, по идее, должны были эту правду только приветствовать. Первосвященники, фарисеи, которые были особенно набожны. Но, тем не менее, правда, она, как говорится, глаза колет.
Простите меня, вы же помните, что Христос говорил? Что пророки, где вы? Камнем все побили их, понимаете? Все пророки не умирали своей смертью, Захария между храмом и алтарем погиб. Простите меня, а Сократ, это для языческого мира, он был языческий пророк, который притеча даже Арсеньевича Осипа, многие богословы говорят, что он много там находит в нем притечу христианскому мышлению. Вот в чем дело. Понимаете? Так что эти люди были посылаемы Богом, в первую очередь пророки, конечно, но и видите, Сократ и для Афин, и для Греции, он имеет такое же значение, как пророки израильские для Израиля. Ну, на слуху, конечно, слова из Паремии: «Не обличай нечестивого, иначе он возненавидит тебя, а обличай премудрого, он возлюбит тебя». Еще премудрейший будет. То есть, какие глубочайшие слова. Этим можно пользоваться в жизни. Каждый человек должен пользоваться и этим жить. Зачем же мы эти читаем? Для того, чтобы ради красного словца, чтобы в одно ухо влетело и потом вылетело? Нет. Мы можем каждый день должны пользоваться этими словами, чтобы премудрейшим стать. Хоть немножко помудреть за сегодняшний день. Понимаете? Или за сегодняшний год, скажем так.
Очень верная пословица была у преподобного Амвросия Оптинского: «Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот свалит».
Ну вот видите, очень уместная и пословица ваша, которую вы вспомнили. Храни Господь. Ну что, дальше. Архимандрит Пафнутий. Известный архимандрит Пафнутий, благообразный старец с львиной копной седых волос, пользовавшийся большим уважением у братьев и прихожан лавры, был довольно независим от лаврского священноначалия. Помогал, окрабляя своих многочисленных чад в Киеве. Почти постоянно пропадал в скиту Китаевской пустыни. Редко появлялся в монастыре. Так что наместник однажды при всей братии во время трапезы спросил: «Отец Пафнутий, Вы определитесь, вы лавский монах или монах пустыни? Лавский, лавский, поспешил ответить архимандрит Пафнутий. Вы знаете, тогда в Киево-Печерской лавре довольно свобода, вот были такие нравы. Человек мог быть монахом, или вот особенно пожилые люди, уважаемые всех, духовно как бы окормляющие многих людей, вот один из них отец Пафнутий, они пользовались большой самостоятельностью и с ними считались. И священноначалие, и вот и игумен лавры. Да, он спросил, конечно, ему хотелось, чтобы был менее свободным, так сказать, потому что удобнее священноначалию, когда монаху что говорит, то он и делает, а не то, что как он считает, понимаете? Но, тем не менее, вот это вот, когда восстанавливается монастырь, вот эта вот свобода, она дала возможность вырасти таким личностям замечательным, как отец Пафнутий и другие старцы, там, отец Ларион и Радиакон, там, ну, там целый ряд, честно говоря, людей, которые сейчас уже почитают как старцев.
Отец Дмитрий, а без свободы личность не может вырасти?
Вы понимаете, я хотел добавить, возьмите дуб, посадите на поляне, какой развесистый, огромный дуб вырастет, да? И возьмите это же дуб, посадите в лесу, где много братьев, где много деревьев. Он вырастет, конечно, может и выше других, но таким развесистым, таким наполненным он не будет. Интересно в том смысле, если человек духовно здоровый, как вот отец Пафнутий был, да, как я понимаю, и, так сказать, приписывает все эти подвиги, те дары Господу Богу, а не себе. Вот это такая свобода им просто необходимо. Конечно, у нас есть примеры. Например, отец Иоанн Крестьянкин, который в монастыре был. Ну, его там вообще было время, что его игнобили. Мне говорили, что игумен и побивал его. Понимаете, такое вот слышал я. Но на пустом месте такие слухи не бывают. Люди говорили, которые в раздражении, конечно, понимаете, не то, что там избивал, нет, ну, может быть, что-нибудь там в нервах что-нибудь там подобное там было. Ну, такие мощные люди, как Иоанн Крестьянкин, они настолько были смиренные, что даже в тех условиях, при довольно строгом и таком резком начальнике, как Гавриил был, да, вот, они смогли процвести, они смогли вырасти, как дубы такие. Есть такие дубы, которые растут независимо от обстоятельств, понимаете. Вот природа настолько мощная. А есть, которые вот обстоятельства, Господь не случайно посылает этих людей, вот обстоятельства помогли. Лара восстанавливается, еще, так сказать, человек довольно устроен благополучно, духовно, насколько я знаю, да, смиренный человек. Вот дальше рассказ, вы увидите, что это действительно человек был со смирением. Вот, и обстоятельства жизни Киевского монастыря в то время способствовали тому, чтобы вот он мог многим чадам помогать. И у него их действительно много было, но он при этом оставался рабом Божьим. И не знаю, смог бы он прорасти так, как он пророс в условиях, например, Псково-Печерского монастыря, где был Иоанн Крестьянкин, да, я не знаю. Но здесь, как бы, Господь его поставил в те условия, где вот у него получилось. Это что же не случайно, понимаете? Вот Иоанну Христианкину, наверное, нужны были такие условия. И это не помешало ему остаться тем старцем, который, так сказать, как мы его сегодня почитаем уже как святого, да, хотя он не прославлен. А другим надо более льготные условия, как вот Пафнутию. Ну вот я так понимаю. И Господь же ставит и дает нужное время нужных людей. Вспоминаю, а за Пафнутия и всех, кто его знали, я думаю, не могут без улыбки его не вспомнить. Так вот, как-то я, опоздав по каким-то причинам на трапезу, обедал вместе с такими же опоздавшими трудниками и с отцом Пафнутием, который, по-видимому, только приехал из пустыни. То есть опоздал к обеду, и я опоздал. Я трудился, а он из пустыни по своим делам тоже задержался, и обед. На обед был чечевичный суп и картошка со всегдашним луком, который подавали в больших тарелках, очищенными целыми луковицами. Монахи и послушники привыкли есть их, как яблоки. Я и сейчас помню, как яблоки, вот, действительно. Витамина С явно не хватало, а цибуля, то есть лук, он, так сказать, для монаха источник витаминов, потому что витаминов монахам не давали, буквально витаминов, как таковых, понимаете. Но хлеб закончился. Это было как-то непривычно. Я сижу, ну, мне первое есть, а хлеба нет. Отец Пафнутий, демонстративно поднял черный засохший сухарь, глядя на нас, опоздавших, а там было человек 10, да, почти торжественно провозгласил: «Сухарь, заменитель хлеба!» И продолжил трапезу, больше ничего не сказав. А сухари разные бывают, знаете, бывают как камень. Вот они были как камни, я помню. Наверное, большинство думали о том, что нет хлеба. Без хлеба теперь и луковицу не съешь. Ну, попробуй луковицу без хлеба съесть. И вялая трапеза, благодаря этим простым двум словам, как-то оживилась. Видно, все перестроились изнутри, забыв о недостатке привычного серого хлеба, и уже грызли этот сухарь с каким-то удовольствием, и как будто этот сухарь сам Господь послал. Потому что духовное слово было сказано. Не просто, так сказать, нравоучительное, а духовное слово было сказано. И тут сразу вспоминается сухари, которые Сергий Радонежский, когда вся братья, которые жила при нем в начале, да, все жили особенно житными. У кого есть сухари, тот ест. У кого нет, тот как-то зарабатывал. Ну вот Сергий Радонежский пришел к одному из монахов, из своих монахов, и говорит: «Мне сказали, что у тебя там есть сухари плесневелые», говорит, «а я могу все руками делать, ты же знаешь, плотницкое дело, то я знаю. Тебе говорят, надо синцы там сделать, давай я сделаю, а ты мне сухари эти отдашь, если можно, часть сухарей». Вот, ну, как с радостью согласился, конечно, зная, что как умеет топором работать преподобный Сергий. Ну, вот так вот, никак здесь не об этом не вспомнить. Еще вспоминается сразу пример Сергия, когда братья возроптало, вообще есть нечего. Вот мы забыли, что сейчас же в монастырях, то есть хлеб всегда есть, еда всегда есть, но еще не сравнить с древними временами. А тут зима или конец зимы, и хлеб закончился, муки нет. Ну, братья взроптало. И как же премудро решал вопросы преподобный Сергий. Говорит: «Братья, подождите до утра». И пошел молиться в келью свою. И целую ночь молился. Уже под утро стучат в ворота. Что случилось? Какой-то боярин прислал вазы с мукой и с едой в монастырь. Ну, вот так разрешались дела, понимаете? Это как это связано? Вот простое как бы замечание, осопофнутие, а сколько ассоциаций у меня уже и с преподобным Сергием, и с жизнью монашеской. Вот она, жизнь монашеская, истинная, понимаете? Два слова, а оно в сердце, они остались на всю жизнь у меня, понимаете? На всю жизнь у меня. И когда там тяжело бывает, понимаете? Бывает, жизнь непростая, вот, на колесах во многом, ну, у меня, например, да? И тогда, нет-нет, ты вспомнишь эти сухарик отца Пафнутия. И он помогает, как проповедь. Иеромонах Парфений, следующий герой нашего рассказа. Иеромонах Парфений был малого роста, прямой и худой, как тростиночка, с мужественным аскетическим лицом и очень прямым носом. Никогда не пропускал божественную службу, а в воскресенье отстаивал две литургии – раннюю и позднюю. Всегда очень строго постился, по примеру своего наставника, отца Пафнутия. Вот отец Пафнутий, который мы только что читали, был его духовником, а он был настоящим его духовным сыном. И отец Парфений считал отца Пафнутия величайшим монахом. Знаете, когда монах, он к своему духовнику относится вот так, как относился отец Парфений, иеромонах, это как древним относились к древним старцам. Когда видишь такие отношения и думаешь, а почему же он так вот две литургии отстаивает, почему он такие подвиги делает, почему он так на трапезы ведет себя очень сдержанно. И тогда и в словах очень сдержан. Да потому что есть большой пример рядом. Очень важно, кто у тебя духовник. Очень важно, кто у тебя друг. Если духовника нет, такого, так сказать, старца или такого, как вот был у отца Парфения, да, тогда, может быть, друг есть рядом, который благовейный, который постник, подвижник, и ты невольно заражаешься от него всем добрым и хорошим. Ну вот, у отца Парфения было благословение отсчитывать бесноватых. Его благословил на это старец его, то есть отец Пафнутий. И игумен, то есть настоятель монастыря, знал об этом и как бы подтверждал. Вот настоятель, ну, приходил, зная благословение что это благословение. Это не то, что он захотел там отчитывать, понимаете? А ему благословили. Раз благословили, это уже другое отношение, понимаете? Это как послушание. К этому относится как послушание. Однажды, пройдя все ближние пещеры, приложившись к святым гробницам, я направился к Раке, где находятся мощи известного святого, врача Агапита. Слышу Парфений довольно громко. Для пещер начинает читать акафист врачу Агапиту. С двух сторон, справа и слева от него, стоят две молодые женщины, известные в лавре как бесноватые. Одну зовут Раиса, вторую – Катерина. Ежедневно встречаемся. Они, наверное, и живут в лавре. Постоянного послушания нет. Паломнической трапезной помогают. В пещерах подсвечники чистят. В том монастырском саду деревья окапывают. И часто причащаются. К ним все давно привыкли, как к своим. Стоят спокойно, молятся. Тихонечко приложился к Раке преподобного. И остаюсь, чтобы дослушать акафист. Вдруг Катька выбежала вперед перед Парфением, скорчив какую-то рожицу, закричала: «Мы тебя не боимся! Мы тебя не боимся!» За ней Раиса стала прыгать перед Парфением. «Нам не страшно! Нам не страшно! А вот тебе! А вот тебе!» И показывает при этом фигу. Катерина тоже прямо перед самым носом Парфения тоже крутит фигу. А он читает и не обращает никакого внимания. Тогда они, развеселившись, взялись за ручки и стали кружиться перед ним и петь песню: «А мы не боимся, а мы не боимся, а мы не боимся». Представляете, вот так он читает акафист, как будто ничего не происходит. Когда акафист был дочитан, отец Парфений открыл гробницу. Приоткрыв верхнюю крышку со стеклом, благоговейно приложился к мощам и попросил меня помочь подвести болящих. Взяли под руки Раису. Она упирается, визжит, как резанный поросенок. Сила откуда-то у нее непомерная. С трудом подвели. Тогда Парфений неожиданно из заранее приготовленной бутылки окатил ее святой водой. Раиса на мгновение оцепенела. В это время мы ее и приложили к Раке. То есть как бы расслабилась. Агрессия на мгновение, какое-то мгновение, она как бы теряет сознание. И в это время мы приложили ее к Раке. Головой. После этого больная как-то осела, то ли потеряла сознание. И пока мы таким же образом прикладывали вторую, Раиса медленно встала, отряхнулась, пришла в себя и стала вести себя совершенно осмысленно, как будто с ней никакой болезни и не было. Вы знаете, интересно очень, конечно. Я помню, что вот мы читаем Евангелие, там очень много бесноватых, вы помните, да? А сейчас мне говорили люди сведущие, священники говорили, там, я спрашивал этот вопрос, меня интересовал. Ну, он говорит, что сейчас больше психически действительно больных, чем бесноватых. И вот в этом случае я помню, здесь я говорю о Катерине и Раисе. Вот я помню с Раисой, я думаю, что она была и бесноватой, и психически больной, и то, и другое. Потому что в одно время проявлялась себе бесноватость, а в другое – психическая болезнь.
Как отличить одно от другого?
Вот я хотел рассказать, как при этом я присутствовал. Тогда был настоятель Махила, он недолгое время у нас был там игуменом монастыря, но он пришел к Раисе и, значит, воду обычную специально сказал, что это крещенская вода. Вот, понимаете, сознательно. И потом я об этом знал, как так получилось, что рядом находился. Он говорит: вот дай обычной воды. И сказал: это крещенская вода для нее. И она ее стала корчить от того названия крещенская вода, понимаешь? А когда он сказал, что это вода обыкновенная, она и корчить пересталась, понимаете, да? То есть, или они заигрываются, или мы, они там эту в роль входят отчасти, понимаете? Ну, в общем, сейчас современные вот бесноватые, они, конечно, есть. Я встречался с такими, с настоящими бесноватыми, да. Причем люди иногда замечательные. Но еще раз говорю, что смысл в этом есть, что много сейчас действительно психически больных. И вот он сказал, что я считаю, что вот она больше психически больная, чем вот бесноватая, как она себя выдает. Вот так.
Отец Дмитрий, вот вы очень уважаете Алексея Ильича Осипова, и я сам его с удовольствием слушаю. Я часто слышал от него такое мнение, что все эти изгнания не полезны и очень сомнительны. Он противник экзорцизма и очень плохо относится к этой практике.
С мнением такого авторитетного человека, как Алексей Ильич Осипов, как бы нельзя не согласиться. Алексей Ильич часто говорит о том, как раньше относились к экзорцизму. Вы понимаете? Раньше. Как раньше, одним словом, люди читали, то есть великие старцы, как они все этим пользовались. Да. Но время-то другое стало. Конечно, и старчество, и вот духовные люди, наверное, все мы стали такой силой и такой мощи, которые были у древних, наверное, нет. Наверное, нет. Но я еще раз говорю, я видел, когда это работает. И видел дорабатывающий результат, когда это не работает. Например, я не буду называть имя. Ну вот поехал по совету бабушек там или людей верующих, поехал на читку. Приехал и потом исповедовался у этого человека. И он сказал ему, что ты живешь в блуде. Ты не венчанный? Не венчанный. Ты в блуде живешь, все, понимаешь? Приехал он и сказал жене, я с тобой жить не буду, мы в блуде живем. А у них ребенок. А она говорит, ну мне такой, день-два, думаешь, что чудит человек. А потом видишь, что он, так сказать, живет, действительно исполняет все, что сказал. Она говорит, ну мне такой муж и не нужен, понимаешь? Она не церковный человек. И, так сказать, прошло время, она завела любовника себе, семья разрушилась, понимаете? А он заболел психически, был здоровый человек. Вот я знаю такой случай. Так что, я думаю, каждый случай совершенно индивидуален. Больше того, он так сильно заболел психически, понимаете, что в конечном счете закончил жизнь самоубийством. Я хотел бы подвести итог, как я это понимаю. Этот вопрос действительно сложный, богословский. Его должны решать авторитетные люди, собрать отцов авторитетных в церкви и решить этот вопрос окончательно навсегда. Но у нас этого почему-то не делается, поэтому я говорю, я диакон, понимаете? А что диакон? Я священнослужитель, да, диакон. Но такой глубокий, сложный вопрос, я не имею права, понимаете, говорить, хорошо это или плохо. Я могу сказать только свои наблюдения из жизни, из своего опыта. Я сказал, и каждый человек прочтет за этими наблюдениями, вспомнит свои наблюдения или свой опыт, понимаете, и сделает для себя вывод. Он сравнит это с богословским мнением Алексея Ильича, а может еще кого-нибудь вспомнит из святых отцов в этом поводу, кто высказывался. И он сделает свои выводы личные, как и я сделал свои выводы и свои наблюдения, понимаете, не противоречивые, не Алексею Ильичу ничего, потому что, но они, просто говорит, немножко все-таки другое наблюдение, все-таки другой какой-то опыт. У меня есть, видите, два примера, один положительный, другой отрицательный. Но как я могу сказать, да или нет? В одном случае да, в другом нет. И на этом можно остановиться, потому что на больше я как бы не имею права рассуждать. День рождения благочинного. Весной, когда начинает расцветать монастырский сад, у нашего благочинного день рождения. Он сегодня выглядел особенно празднично. Традиционно на обеде наместник поздравил именинника, подарив ему большую богородичную просфору с утренней литургией. Отец Ефрем выделялся из братьев подчеркнутой аккуратностью в одежде и умением ее носить, так что она оказалась вечно новой. Туфли отливали блеском, как покрытые лаком. Но что особенно характерно и неординарно, от него всегда пахло духами. Одних это удивляло, вторых раздражало, а третьи не обращали на это никакого внимания. Некоторые утверждали, что каждый чудит по-своему. В один из дней рождения мы с иноком Захарией, проходя мимо ближних пещер, издалека заметили возле дверей в келью благочинного целое респектабельное семейство, по-видимому, из новых украинцев. Мужа и жену лет 40 и двух их отпрысков, мальчика лет 10 и девочку чуть постарше. Упитанный мальчик с трудом держал огромный букет свежайших роз, за которым его головы не было видно. Наверное, по количеству прожитых годов благочинного. Отец, глава семейства, нажимал на звонок в двери, вызывая к себе именинника.
Через несколько минут дверь открылась, оттуда вышел сияющий благочинный, который расцеловался со всеми, как с добрыми друзьями. Когда с иноком проходили мимо, в нос неожиданно ударил сложный запах духов, который менялся вначале запах новых украинцев, потом, потому что они стояли ближе к нам, а второй привычный нам запах от одежды благочинного. «Какой-то парфюмерный магазин», — подумал я. И вдруг понзило. «Ведь этим новым украинцам тоже нужен свой священник, ридненький, ну, родненький, по менталитету, культуре и одежде, похожий на них. Одним словом, свой, в доску свой, я бы сказал». Осудительные помыслы, которые меня донимали из-за этих духов, растаяли, как облако. Больше не обращал на это никакого внимания и никогда.
И правильно делали. Мне кажется, вообще это не грех пользоваться парфюмерией. Но это мое мнение. Преподобный Силуан Афонский говорил так. Бывает, что дерево огромное, зеленое, но у него какая-то одна сухая ветка. Ничего страшного в этом нет. Даже если это нехорошо, пусть это будет самым большим недостатком.
Вы знаете, вы правы, конечно, что лучше вот одна сухая ветка, имеет человек право на эту сухую ветку, так бы можно так сказать. Но дело в том, что в монастыре есть какие-то общепринятые, как бы, в обществе, если хотите, верующих людей, общепринятые, ну, традиции, что ли, понимаете. Например, говорили, что древние отцы, от них никогда запаха не было дурного, понимаете. Они там не мылись там. Причем очень долго, много, мы вообще не мылись, откуда я знаю. Вот. Но дело в том, что так себя строго держали, понимаете, что ничего отталкивающего не было. Ну, простите, нигде я в древних политерике не читал, чтобы монахи пользовались духами. Это, понимаете, все-таки я могу еще допустить, что светский священник, ну, может, у него там выделение, простите, пота. Иногда это болезненное состояние не от человека даже зависит, понимаете? А может, такое воспитание светское, понимаете? Но все-таки он светский человек. А монашествующему, ну, как бы, не принято в монастыре. Ну, не принято. Ну, все это люди знают. Я говорю, в данном случае, после этого, так как я понял, что вот этим новым русским, новым украинцам нужен тоже свой священник, похожий на них. И это меня утишило, успокоило, и я перестал, как бы, такие осудительные моменты, которые в двойной душе, они у меня исчезли. То есть они мне помогли, в этот случай помог мне не осуждать, чтобы меня не раздражало этот запах. Вот, и как бы я это переборол в себе, понимаете? Но общепринятая традиция, она чего-то тоже стоит или что-то значит.
А вы упомянули о древнем патриарке, а я вот другой рассказ вспомнил про Арсения Великого, который был вельможей при императоре, а потом покинул дворец и стал монахом в Фиваиде. Так вот, он мыл ноги себе, по-моему, даже теплой водой, насколько я помню, хотя, может быть, просто водой обычной, но сейчас это не суть важно. Это увидел другой монах. Ну, вы представляете, уровень аскетизма, когда люди, многие себе только кончики пальцев мыли всю жизнь. А преподобный Арсений – ноги. И тот монах его осудил, и Арсений это узнал, духом почувствовал и сказал ему: «Откуда ты, брат?» Он говорит: «Я из бедной семьи пастухов, в палатке спал на земле, а я, говорит, из дворца». И тогда тот монах все понял.
Ну что же, по-моему, очень уместно вы здесь рассказали известную из Патерика реальный случай, который был. Я думаю, он все на место и ставит, и можно этот вопрос как бы и закрыть навсегда.
Да. И можно проститься с нашими радиослушателями, потому что время наше подходит к концу.
До свидания, дорогие радиослушатели. Сегодня мне было очень приятно продолжить наши беседы с Ильей, с которым мы подружились. И опять с вами увидеться, вот духовно так встретиться. Потому что мы знаем, что, так сказать, теперь уже так лично не знаешь людей, а духом как бы чувствуешь, что эту аудиторию свою родную, ты чувствуешь уже, что мы не одиноки. В этой комнате мы не одиноки. Вот, нас много. Спасибо. Это очень радостно. Вот такая община православная все-таки для нашего мироощущения, для нашего сознания, ощущение близости и родственности душ по духу очень-очень важно, по-моему. Вот такое общение на расстоянии очень важно.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!